Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. На годовым сходе Гомельской областной ассоциации фермеров удельники говорили про выпадки, коли не допросившиеся земли на родиме почали арендовать поли у России. За сюжет об театральной премьере Фауста, показанной на Белсате, Городинский суд оштрафовал журналиста-нештатника Олеся Денисова на 4,5 миллиона рублей. Александр Лукашенко закликал Россию не бояться санкций Захода и назвал их глупством и болбатней. Мы представим вам так само засновальника одной из первых суполок ТБМ, инженера Бориса Мускага. Это темы ближайшей полгодины. Заставайтесь с нами. Сустракаючыся сёння ў Менску з губернатарам Калужскай вобласці Анатолем Артамонавым, беларускі кіраўнік заявіў, што размаўляючы з Украінай, Захадам, Усходам, ён ніводнага кроку не робіць без узгаднення з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі. Александр Лукашенко таксама заклікаў Расію не баяцца санкцый з боку Захаду ў сувязі з яе палітыкай ва Украіне і назваў санкцыі глупствам і балбатнёй.
Санкции и прочее, все это полный бред и чепуха. Это болтовня. Я уже сказал, Запад сегодня ни на что не способен. Мы должны исходить из этого. Мы знаем, что такое санкции. Мы живем два десятилетия под этими санкциями. Это во-первых. Во-вторых, еще не родился урод тот на земле, который бы не понимал, что такое Россия и что такое санкции, и чем они обернутся.
3 красавіка прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў акт у падтрымку суверэнітэту, тэрытарыяльнай цэласнасці, дэмакратыі і эканамічнай стабільнасці ўкраіны. У гэтым акце асуджаецца ваеннае ўмяшанне Расіі ў Крыме і ўтрымліваецца заклік увесці санкцыі супраць афіцыйных асобаў і грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, адказных за парушэнне суверэнітэту ўкраіны. На думку палітолага Паўла Вусава, такія законы у цяперашніх умовах абсалютна неэфектыўныя, бо яны ў значнай меры запозненыя.
Злучаныя Штаты Амерыкі, на мой погляд, зараз просто хацяць злагодзіць тую хвалю негатыўнай рэакцыі, якая ідзе на іх па прычыне пасыўнасці і абсалютна нейкай абыякавасці да таго, што рабіла Расія на Украіне. Таму яны гатовы адкупіцца хутчэй ад той сваёй пасыўнасці, тых сваіх памылак, якія яны зрабілі на першым этапе Украіна-расійскага канфлікту, і абмежавацца пазыкамі ў межах аднаго 2 мільярдаў даляраў, якія па сутнасці не палепшаць эканамічную сітуацыю ва Украіне, а таксама пашырэнне фармальных, абсалютна неэфектыўных санкцыяў, як візавы рэжым ці абмежаванне ўездаў расійскіх чыноўнікаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта не паўплывае ніякім чынам на тыя працэсы, якія зараз разгортваюцца і ва Украіне, і вакол Украіны, бо відавочна, што Москва не спыніцца на анексіі Крыму, яна будзе пашыраць сваю агрэсію, дэстабілізаваць унутраную сітуацыю. У дадзены момант ЗША і Захад могуць зрабіць толькі адзіную рэч, каб захаваць цэласнасць прынамсі той тэрыторыі, якая складае Украіну без Крыма. Гэта ўвядзенне воінскіх частак НАТО на тэрыторыю Украіны, а таксама ў Чорнае мора. Без актыўнай вайсковай прысутнасці ў рэгіёне Украіну ад Расіі бараніць не ўдасць.
Кажа Павел Вусаў. Профессор, былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч лічыць, што санкцыяў ЗША недастаткова, каб утаймаваць такога агрэсара, як Расія.
Я могу только витать то, что отбывается, потому что добро ведаю, что американские санкции завсёды накированы у пэўныя пункты, а не агульна кшталту. И тому я думаю, что и эта продуманная акция остается тешиться, что это есть. Але боюсь, что это недостатково, каб утаймаваць такого моцного агрэсара.
Мяркуе Станіслаў Шушкевіч.
Якіх змагарных асобаў 20-го стагоддзя варта сёння гераізаваць? І ці скажуць калі-небудзь беларусы дружна і разам на адрас сваіх нацыянальных герояў урачыстая слава? У дыскусіі бяруць удзел сустаршыня маладого фронту Зміцер Дашкевіч і гісторык Уладзімір Ляхоўскі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая гутарка пазней у эфіры. Якая яна, сапраўдная гісторыя Украіны ад часоў Вялікага княства Літоўскага і да сённяшніх дзён? І што карыснага можна ўзяць з яе беларусам? Гэтыя два пытанні былі ў цэнтры ўвагі канферэнцыі, якая прайшла сёння ў Менску. Арганізавала імпрэзу новая грамадская арганізацыя «Камітэт салідарнасці з Украінай». Перадае Уладзімир Глот.
У круглым стале ўдзельнічалі не толькі навукоўцы, але і сведкі абодвух кіеўскіх майданаў. Першага ў 2004 годзе і другога ў 2013-2014. Открываючи імпрэзу, яе вядоўца Павел Северинец сказаў:
«Украіна Уладыміра, Украіна Хмельніцкага, Украіна Бандэры, Украіна Януковіча, Украіна Майдана. Вельмі шмат спрэчных тэмаў. Хто герой, хто бандыт, хто здраднік. Гісторыя вырашаецца сёння на нашых з вамі вачах».
Гаворачы пра Украіну, фактычна кожны параўноўваў сітуацыю ў ёй са становішчам у Беларусі. «Нават у савецкія часы была вялікая розніца», – казаў знакаміты паэт Сергей Законнікаў. Ён даў два вызначэнні гэтай розніцы. Спачатку жартаўлівая.
«У нас любяць чыношанаванне, шанаваць чыны, а украінцы любяць самі чыны. Вот у чым адрозніваецца беларусы ад украінцаў. Это чыста, так сказаць, маё такое вот жартоўнае назіранне. Але яно праяўляецца, яно і праяўляецца і сёння».
А затым і яшчэ адно вызначэнне розніцы назваў спадар Законнікаў.
«Всё-такі нацыянальная свядомасць на Украіне больше валодвала людзьмі, намнога больш, чым у нас. И размывание ішло не такое, як у нас. У нас на сёння, давайте скажем честно, что-то беззаходнее, что усходнее, у нас уже Беларусь все. Все, так сказать, размыто. И уже по великому рахунку мы дзесьці некие, так сказать, знойдем некие вот такие вот маленькие выспочки этого национального. А там не, там все-таки национальная свядомость, не глядя на русификацию, она все-таки заставалась. Чем отрознивается Майдан первый от другого Майдана? Что гэты Майдан украинцам дал магчимость зразуметь, что у них есть айчина, якую яны любяць, и есть такая айчина, радима, за якую можно померти, пойти на смерть. Той перший Майдан еще такого отчування не дал великой массе народу».
Чому демократичная сила Украины здольная перемагать, а белорусские не? Патлумачыў палітолях Валер Карбалевіч.
«Формула перамогі, здаецца, на першы погляд гучыць вельмі проста. Гэта заваёва электаральнай большасці плюс вулічнай акцыі. Спроба перамагчы аўтарытарны рэжым толькі з дапамогай аднаго з гэтых чыннікаў не спрацоўваюць, што, дарэчы, пацвярджае і беларускі досвед».
Беларускі камітэт салідарнасці з Украінай пакуль працуе як ініцыятыўная група, сказаў Свабодзе сябра комитету Игорь Рынкевич.
«Мы долучаем тих представников от серьезных организаций Беларуси, политических партий, рухов, до того, как скоординовать акции солидарности, потом информацию про сучасные подеи в Украине и так само, как солидарность была больше широкая на уровне международном».
Камітэт салідарнасці з Украінай на сённяшняй канферэнцыі праводзіў паралелі украінскай і беларускай гісторыі. Беларусь выказала гатовасць выконваць функцыі старшыні ў СНД ў сувязі з адмовай Украіны. Ці падвысіцца міжнародны аўтарытэт Беларусі ў сувязі са старшынствам у садружнасці? Як зменіцца СНД ў выніку фактычнага выхаду Украіны з гэтай структуры? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Тое, што Беларусь у сувязі з нежаданнем Украіны цяпер возьме на сябе часовае старшынства ў СНД, ці азначае гэта што-небудзь для замежнай палітыкі Беларусі? Ці можна сказаць, што аўтарытэт афіцыйнага Менска неяк узвысіцца хаця бы на вот гэтай постсавецкай прасторы ў выніку такой перастаноўкі?
Я не думаю, что авторитет Беларуси поменяется после перехода старшинства для Беларуси после Украины. Я думаю, что у данного выпадку и сама Содружество Незалежных Держав, и институты, которые работают в ее межах, ну, не являются настолько уплывовыми, настолько значными, как изменить певную расстановку сил той або іншой краины.
Пасля падзеі ў Крыме Украіна вельмі радыкальна зменшыла ўзровень свайго ўдзелу ў СНД і фактычна стаіць пытанне пра выхад гэтай дзяржавы з СНД. Але што можа з сабой уяўляць Садружнасць незалежных дзяржаў без Украіны? Ці будзе гэта ўжо зусім іншая структура?
Треба бы зазначить, что Украина и так присутствовала не во всех структурах, связанных с Содружеством Незалежных Держав. Она, принамсі, не ратифікувала статут СНД, і представник України при СНД був при координуючих органах, а не при статутних органах. Це можна називати оговоркою, але коли по сутності поглядіть, то коли сьогоднішні керівники України заявили про можливий вихід з СНД, то юристи, правники почали розглядати, з чого виходить, то оказалося, що тяжко сказати, чи уваходила Україна у СНД, чи просто вона ратифікувала некоторі домови, а некоторі – ні. І тому тут, напевно, можна казати, що принципових змін чекати не треба. Ось коли Грузія виходила, то це була достатньо зауважна річ. Але для України, хоча за все, поки Україна не удільничала у домових, які тичилися ОДКБ, вона не удільничала шмат яких інших домових, але вона удільничала у тих, які лічили потрібно. Ну, безвізовий простор, простору вольного гандлю і так далі, вона підтримувала. Я думаю, що на уровні обміну статистикою і безвізового режиму з більшістю країн СНД Україна може залишитися і навіть коли вийде з СНД.
Павлюк Буковський у бліц-аналізі «Свободи». З вами Радіо «Свобода» – основні теми дня. Беларусь взяла на себе позачергове старшинство у СНД у сувязі з відмовою українського боку. Олександр Лукашенко закликав Росію не боятися санкцій з боку Заходу і назвав їх глупством і болбатньою. На думку Станіслава Шушкевича, санкцій США недостатково, каб спинити такого агресора, як Росія. Фермери з Гомельщини розказують про випадки, коли не можуть допроситися землі на родимі і орендують полі у Клінцовському районі Бранської області. За сюжет об театральній прем'єрі «Фауста», показане на Белсаті, Городинський суд оштрафував журналіста-нештатника Олеся Дзянісова на 4,5 мільйони рублів. Шведська правооборонча організація «Civil Rights Defenders» признала Олеся Беляцького оборонцем громадянських правов году. У Білорусі на початок году налічувалося більш як 2,5 тисячі фермерських господарок. Летось їх створено було амаль 2 сотні, у 1,5 рази більш, чим розпалося. Однак ставлення уладу до цієї категорії військових працівників істотно не змінилося, не глядячи на урадові постанови. Про гэта ў прыватнасці ішла гаворка сёння на гадавым сходзе Гомельскай абласной асацыяцыі фермераў. Расказалі фермеры і пра выпадкі, калі, не дапрасіўшыся зямлі на радзіме, пачалі арандаваць палі ў Расіі.
За минулый год колькость фермерских господарок на Гомельщине выросла больше, как на полсотни, и теперь их у регионе 474. Хотя у корыстанней фермеров усяго 1,5% ворывной земли, тем не меньше, яны вырошчивают 16% бульбы, 33% городнины. Некоторые фермеры займаются живелогадовлей, овечкогадовлей, садовиной и ягодами, вязковым туризмом. Фермер Владимир Концевы с Добрусского района заявил, что декларованы уладами продаж сельгастехніки фермерскім господаркам у лізінг став сапраўдным блуканнем па пакутах. Па сярэдніку гэтай справе кампанія «Прамагралізінг» патрабуе ажно 14 розных дакументаў, перш чым прадаць трактар.
У нас фермеров немножко устранили от этой системы Белагросервиса. Чиновники нашли такой выход и для нас вот именно сделали «Промагросервис». Там получается ставка больше, 7,5%. Это одно. Во-вторых, срок лизинга всего лишь получается 5 лет. Короткий. Первоначальный взнос сделали под 15% выше. Документов 14 наименований документов. Это абсурд. Для фермеров вообще должна быть простая система.
Миколай Винянков, звездки Литвиновичи, Кармянского района расповел, что мясцовые колгасы завиноватились ему за плющение кукурузы, да иншие сельскогосподарчие послуги, оказанные еще летость, коля 500 миллионов рублей. Просил у райвыконкаме 20 гектаров земли так само не дали. Фермер вымушены арендовать землю у Клинцовском районе Брянской области России.
Мне не дают землю. Я в России взял в аренду, объединился с фермером. У них техники не хватает, а земли хватает. Я взял землю в аренду, но я с ним сею. Когда я еду, или там к майну идет, или трактора, мэр Клинцов встречает, люди рады, берите землю, работайте. А в Кармянском районе я не могу взять 20 гектаров. гектаров даже не могу взять.
На земельный голод жалится и фермер Дмитрий Облонский из Мазырского района.
Государство надо сделать так, чтобы фермерам палки в колеса не ставили. Вот, допустим, наше хозяйство третий год обращается в исполком по поводу земли. Так, у нас только 16 гектар земли, а мы вошли в республиканскую программу овцеводства. Нам сейчас должны привезти в этом году по этой программе 400 голов овец породистых. А вы представляете, что такое их пасти на 16 гектар? Мы 5 или 6 раз писали письмо на имя дворника, к нам на имя мэра писали. В Гомеле нам ответили, что обращайтесь по месту жительства. Опять же, нам в Мозыре написали ответ. Очень-очень смешной. Земли для фермеров в Мозырском районе нет.
Гомельские фермеры лечат, что землю фермерам треба отдать во властность. И тогда вырашатся многие иншие пытания. У приватности будовництво сядибы на территории своей господарки. А не так, как теперь. Фермер, живя за десятки километров от земли, на якой господарить. Как бы подсумовывая размову фермер с Рогачевского района.
Не обращали внимания особо на нас. Ну и сейчас не обращают. Такой институт фермерства хотел в Беларуси. Ну и доброе. Вот я состоялся, так мне особо увагу не надо. Ну так, чтобы хоть немножко обращали внимание. Вот. Ну, сравнили, чтобы с колхозами хотя бы как-то вот по снабжению чуть-чуть. То есть с минеральными и со всеми остальными ресурсами. Но в этом году я не знаю. Ну что-то у нас обшикли, где-то ни на топливо не дали, ни на что. Вот, но у нас в Рогачевском районе не дали ничего на весеннюю посевную работу. Ни рубля не дали.
Минсельгаз Харч у своих справоздачах означает, что фермерские господарки у республики динамично развиваются. Тем часом за период становления фермерства в Украине было створено 6995 господарок. Из них по разных причинах спинили свое основание 4464 фермерские господарки, альбо 64%. Личбы говорят сами за себя.
Вы слухаете Радио Свобода. 4 500 000 рублёў штрафу. Так ацаніў сюжэт на Белсаце гарадзенскага журналіста-няштатніка Алеся Дзянісава ленінскі суд Горадні. Яго прызналі вінаватым у стварэнні і распаўсюдзе на польскім тэлеканале сюжэту з рэжысёрам Алегам Жуждам. Сюжэт датычыў прэм'еры пастаноўкі «Фауста», але аўтару паставілі ў віну не змест сюжэту, а тое, што ён не акрэдытаваны. Перадае Міхал Карневіч.
Паводле міліцэйскага пратаколу, Дзянісава вінавацілі ў тым, што ён прадставіўся рэжысёру Алегу Жужду уласным карэспандэнтам польскага тэлеканала «Белсат», не маючы пры гэтым акрэдытацыі, незаконна падрыхтаваў і распаўсюдзіў прадукцыю сродкаў масавай інфармацыі, чым парушыў заканадаўства аб СМІ. Дзянісаў тлумачыў суддзі, што не з'яўляецца наогул карэспандэнтам ніводнага СМІ і хадайнічаў аб тым, каб у суд выклікалі рэжысёра, паколькі ён упэўнены, што Жужда не мог даць такіх дадзеных міліцыянтам, а тыя хутчэй за все записали это в протокол сами.
То, что написано, что подготовил репортаж, незаконно изготовил, распространил продукцию средств массовой информации. То бок я робил видео, брал интервью. Я лечу, что это является как бы продукцией СМИ. Что для того, как этот продукт СМИ створить видео, принамся так, что для этого повинен быть редактор, для этого повинен быть монтажист, повинен быть журналист, який огучиваю. Я их этого не огучивал, например, так, ну, и так далее.
У суде продемонстрировали видеосюжет с материалом, який здымаў Дзянісаў. Оказалось, что это был невеликий сюжет, трохи больше за хвилину, у одной из программ про новины культуры из Беларуси. Материал огучвала ведущая, и ни сам Дзянісаў, ни его прозвище на агул там не присутничали. Дзянісаў не отмовился, что это ягоные кадры, але патлумачил суду, что, як фрилансер, пропоновал снятый сюжет интернет-редакции Белсата про электронную почту, бо свои материалы таким чином йод пропановывая самым розным СМИ. А у редакции уже сами вырашили выкористать гэта и для телеэфиру. Судья Юрий Казакевич отхилил ходайнисты Дзянісава об тем, как выкликать у суд у якости светки режиссера Жужду, потлумачивши тем, что его свечени не могут повлывать на решение суда. И он так само зазначил, что снятый материал Дзянісава з'являється продуктом СМИ, покольки Дзянісав записывал интервью с режиссером и отправил его у замежной СМИ. Мовляв, как материал был смещен в белорусских СМИ, то и протокол никто на Дзянісава не складал. Не объявляючи навод перепынку, судья Казакевич обвестил прессу 30 базовых величин штрафу, то складая 4 500 000 рублей. Дзянісаў с решением суда не погодился, и вот как он это прокомментовал в свободе.
То, что я убачил с самого початку, было ясно, что судья уже вырашил все, не это суд скончить. Было зрозумело, что справа повинна была скончиться тем, что мне повинны были осудить и признать виновным. Некое сподевание было на то, что светки одного Олега Жужды, и оно может быть змогли перенести суд, и это уже было в неком сенсе, может быть, они поиграли себе демократию, но не перенесли ничего, и одразу суд скончился, и все.
Радянский громадский правооборонца Владимир Хельманович, який присутничал на посаджении суда, каже, что в черговый раз стал свидетелем политической замовы по переследе незалежного журналиста. Особливо правооборонцу уразила сумма штрафу за распавсюд культурницкой информации у Беларуси.
Ну, это велизные штрафы, которые все больше растут, и это все выникает с того драконовского законодавства, которое существует сегодня в Республике Беларусь в дочинении до журналистов незалежных выданий. Вот это только подтверждает ту тенденцию, что с надыходом, чем ближе надыходят важные политические кампании, такие выборы президента в наступном году, тем больше будут жорстко переследоваться незалежные журналисты.
Каже Владимир Хельманович.
Ці можна жыць паўнавартасным жыццём у выміраючай вёсцы ў беларускай глушэчы? Ці важная для сапраўднага ксяндза заможнасць ягоных парафіянаў? І ці варта гераізаваць ці дэманізаваць партызанскі рух у Беларусі?
Пэўне, не ў партызанах, альбо паліцая. Справа ў тым, што чалавек мае зброю без усякага закона.
Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы цыклю «Падарожжа свабоды». Мы едзем у Барадзінічы, што на Браслаўшчыне.
Подорожные нотатки Дмитра Бартусика позднее о нашей программе. Ну а зараз наше пытание про летнее подорожье. Ці поехали бы сёлета отпочивать у Крым? На гэтае пытание отказывают минаки на улицах Менску.
Я обязательно буду туда ездить, в Крым, потому что там захоронены мои родственники. Я должен проведывать могилки. Конечно, если я еду туда, естественно, какую-то неделю-две я там отдыхаю в Крыму.
Ну, я была в прошлом году в Крым, да, и в этот хотели съездить. Ну, а вот сейчас, да, сейчас мы передумали туда ехать.
Хотел бы поехать, конечно. Но то, что, допустим, в этом году мы точно не поедем, это 100%. Все-таки, если ездишь отдыхать, везешь с собой семью, везешь с собой детей, как там все будет?
В связи с последними событиями точно нет. Во-первых, у меня двое маленьких детей, я бы вряд ли рискнула здоровьем везти в Крым отдыхать. Нет, точно.
Хотел бы поехать. Ну, конечно, естественно, сейчас как-то страшновато ехать.
Не собираюсь в Крым ехать. Я там и была там, наверное, в 80-м году после Олимпиады. Выгоднее отдыхать за границей. А Крым точно не хочу. У меня сестра в Киеве живет, я все знаю.
Не поехал бы. Не потому, что Россия захватила на Крым, а потому, что туда сейчас трудно добраться. Поехать?
Ну, возможно, да, но потому что хочется просто поехать.
Хотелось бы. Почему так? Я не считаю, что там уже настолько все страшно, как показывают по телевизору. Почему не поеду? Потому что пока не могу.
Крым меня бы вполне устроил, но по разным причинам пока не получается.
Крым не для меня, потому что, скажем, много русских, цены высокие, ну и культура не та.
Нет, в связи с последними событиями, наверное, не хотелось бы лезть в такие спокойные места. Так же, как и в Ирак, не поеду отдыхать. Или в Иран, или куда-нибудь еще. Политически нестабильное место. Это нормально.
Ни в коем случае. Сами понимаете, из-за чего. Ехать там, где оккупировали территорию и находятся военные. То есть, конечно, нет. И вряд ли вообще когда-то я туда поеду.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Герой нового выпуска программы «Сталкеры свободы» Борис Муски. А кроме того, он один из самых сталых авторов, сталых слухачов свободы. У науково-доследчим институте, где он працавал инженером-энергетиком, суполку товариства белорусской мовы, и они с коллегами створили еще до Республиканской рады ТБМ. И теперь у своей 75 он учит родную мову, наведуючи разные курсы, где часом выглядает не самым сталым учнем. Передає Валентина Аксак.
Інженер-энергетик Борис Мускі у питаннях родної мови безкомпромісний.
Однойчі мене запиталися, коли я пішов з жінкою глядіть розкидане гніздо. У русском театре. У русском театре были две постановки по-белоруску. Была некая выстава у фойе. Я вышел, разглядаю. До меня подходят с белорусского телебачения и задают питание. Вас не удивляет, что в русском театре звучит белорусская речь? Я им кажу, мы шмат наелися эрзацу и наслужилися панам. народной мове огрызаться. Одно, что осталось нам.
Любовь до родной мовы яму, коренному Менчуку, привил калісьці батька.
Мне надто подобалась книжка «Миколка паровоз». И хоть это самое, я занимался у российской школе, у 42-й, но мой батько сказал так, каб ты белорусских авторов читал выключно по-белоруску.
С того часу не пропуская никаких книжных новинок и магчимости отримать автографы. Часом, правда, потрапляючи одразу ж после этого у пастарунок, як то я здарилася после знакомства с ведомой ангельской перекладчицей Верой Рич, ориентиром познаться з якой был у ягоных руках белорусский национальный стяг.
В 96-м годе я пришел до помника Богдановича с бело-червоно-белым стягом, потому что приезжала Вера Рич. Я пошел менавіта, каб сустрэцца с Верой Рич, взял эту невеличкую книжку Богдановича, подошел до яе, и она сидела для помника. Я думал, что она просто распишется и все. А она знайшла погоню и четырехрадков я написала по-ангельску. Так что, когда эти дурни привезли меня в Раус, а там сидят молодые хлопцы, я еще не по камерах, а в огульном таком покое, и они пытаются у меня, те ведаю я погоню. А будем сидеть у камеры, будем спевать. Я кажу, можем спевать на ангельской мове.
Будучиню керовника краины, які публично зняважил белорусскую мову, спадар Борис проказывая однозначно, хоть сам и не упэўнены, что на уласные вочи доведется побачить белорусскую Беларусь.
Человек, який выступая у Гомеле, сказал, что кто размовляя по-белоруску, тот ни на что не сдатный, так как великих языка только два, русский и ангельский, что на им крыш.
Відео размовы с Борисом Муським глядите на нашем сайте у суботу, 5 красавіка. З вами Радіо Свобода, основные темы дня. Беларусь взяла на себе позачарговое старшинство у СНД у сувязи с отмовой украинского боку. Александр Лукашенко закликал Россию не бояться санкций сбоку Захаду и назвал их глупством и болбатней. На думку Станислава Шушкевича, санкций США недостатково, как спынить такого агрессора, как Россия. Фермеры из Гомельщины рассказывают про выпадки, коли не могут допроситься земли на родиме и арендуют поли у Клинцовском районе Брянской области. За сюжет об театральной премьере «Фауста», показанной на Белсате, Городинский суд оштрафовал журналиста-нештатника Олеся Дянисова на 4,5 миллиона рублей. Шведская правооборонная организация «Civil Rights Defenders» признала Олеся Беляцкого оборонцем громадянских правов года.